Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Ну что же, мы продолжаем наш проект, и среди персонажей войны 1812 года, вот уже почти к концу всего нашего сериала, мы припасли маршала Нея. Олег Соколов у нас в студии, ведет Сергей Бунтман. Мишель Ней был наш любимый маршал, когда я учился в школе, и особенно когда мы посмотрели «Ватерлоо», вот мы просто, вот я не знаю, вот бредили Неем. Такой он замечательный, рыжий, героичный, бесстрашный. И даже от того, когда он встречает Наполеона, возвращавшегося с острова Эльбы. И здесь не было ни малейшего подозрения, что Ней вот такой вот грязный конъюнктурщик, который сначала в железной клетке обещает привести. Нет, здесь что-то другое, и мне кажется, в фильме Бондарчука это показано было правильно. Но мы сейчас, Олег Валерьевич, постараемся схватить эту фигуру в целом и на всем протяжении жизни. Вот, Мишеля Нея.
Ну что ж, для начала скажем так, что Мишель Ней родился в 1769 году, он ровесник Наполеона.
Просто ровесник
Наполеона. Вот, родился он в маленьком немецком городке Сарлуи. Этот городок аванпост французский на северо-востоке. Сейчас этот городок опять стал немецким. Он, кстати, в 50-е годы стал немецким по референдуму. Тогда это был городок французского королевства. Вот. Это была, так сказать, вот крепость, буквально аванпосты французские. И Ней вообще-то зовут Михель Ней. Он немецкоговорящий. Его отец был солдатом армии Фридриха II. И в детстве Михель, которого отец всячески пытался, чтобы он стал там нотариусом и так далее, отец его был бычаром. Бычаром, не просто бычаром, не мастером-бычаром, а мастером, у которого есть подмастерье, у которого 4 человека
работают. То есть, это было такое предприятие бочарное.
Ну да, владелец, ну скажем так, маленького крохотного,
да,
как называется, малый бизнес.
Да, производство.
Все-таки. Вот, и он старался своему сыну дать хорошее, ну, у него 4 жило сыновей, старался дать им хорошее образование, чтобы, ну, хорошее, как он мог дать. И вот тратил, чтобы Михель учился, чтобы он учился грамоте, определил его, значит, к нотариусу, чтобы тот его обучал. Но Михелю все это совершенно жутко не понравилось, и в конечном итоге он на все это плюнул и ушел в гусары. Uh-huh. Вот, и это было для отца вообще это просто трагедия, что, понимаете, сорванца столько вложили денег, и он все это бросил и пошел до Меца, дошел город, где был, значит, ну, скажем так, пункт рекрутской 4-го, тогда 5-го гусарского генерал-полковника гусарского полка и вступил в гусары.
Вот это какой год? В каком возрасте?
Значит, ему было 19 лет.
19 лет, да. Да, это уже у нас, значит, 88-й.
Да, он буквально накануне революции вступил.
Ну да, вот как у нас, когда была передача о Мюрате, по диагонали в другой стороне Франции, да. Мюрат поступает в егеря в 87-м, насколько я помню. Вот он, потом Анней поступает в гусар.
6 декабря 88-го года, если точно быть, да. Он поступил в полк гусар генерал-полковника. Ну и он, понимаете, вот человека, который вот до 19 лет его мучили, я очень это понимаю, потому что... Мои родители очень хотели, чтобы я был математиком, физиком. Я занимался, так сказать, из-под палки, учился в политехническом институте. А потом, когда я смог заняться историей, я с таким наслаждением занимался историей.
Вот да, вот... совершенно все. Это такой прорыв и расцвет.
Да, он наконец-то занимается тем, что я хочу, да. Понимаете? А он был создан, чтобы быть солдатом. Вот. Он создан был, чтобы быть солдатом. И когда ему дали эту возможность, он быстро очень стал, значит, во-первых, ну, скажем так, неформальным лидером. Вот, затем он получил и унтер-офицерские нашивки. И, в общем, очень быстро стал человеком, который стал пользоваться уважением среди гусар. Очень быстро научился ездить на коне хорошо. Потому что, вы знаете, ну вот я езжу немножко на коне, 22 года уже, правда. Я знаю, что когда это очень хочешь, там все через голову проходит, то это можно научиться достаточно быстро, хорошо. И Ней научился этому, у него к этому был талант. То есть он стал действительно великолепным солдатом. Такова была жизнь его до революции.
Да вот революция, но революция очень быстро наступила, все революционные события, хотя еще не такие, это еще не военные события, когда 89-й год, 90-й, тут много такого вот всего непонятного и строящегося, но потом начинаются революционные войны.
И вы знаете, вот здесь вот еще до революционных войн я хотел сказать, что в момент революции он вдруг неожиданно приобрел еще больше престиж. Дело в том, что он же был, учился на нотариуса. Он хорошо писал. Не просто там читал, но хорошо и писал, и был очень грамотным молодым человеком. И поэтому мгновенно он стал еще большим лидером. Он стал читать газеты, там, рассказывать,
все эти содержания, манифесты.
Политическое, все понимаете, а гусары до этого, которые только занимались, так сказать, девицами и бутылками, и саблями, они вдруг, понимаете, вот в накуренной казарме слушают, значит, Михель читает там какую-то очередную газету революционную, и, понимаете, он стал для них авторитетом. Угу. Вот таким вот образом он в эпоху революции, он быстро как бы немножко стал свой авторитет набирать среди гусар, и когда в 92-м году начались революционные войны, очень естественно, что он почти мгновенно стал офицером. Потому что офицеров не хватало, очень много иммигрантов.
Но это все там происходит, на Востоке, да?
Это все происходит на Востоке.
Там-то как раз первые войны, так да, очень серьезные и столкновения происходят.
Без сомнений. И там, так сказать, он имеет возможность сразу сходу показать свое, кто он такой, как кавалерист, потому что сразу конные стычки, схватки, и поэтому он очень быстро становится адъютантом одного из генералов, вот, и очень показывает себя как отважный воин, и дальше стремительно, так сказать, продвигается карьерный рост. Очень стремительно.
Вот. Ну, вот наступает это 92-й, вот 93-й здесь. Вот, он здесь каким образом он встречается или попадает в поле зрения, друг к другу попадают он и генерал Бонапарт?
Я хочу сказать, что сначала он попал в поле зрения генерала Клибера.
Клибера, ну, естественно. Да,
дело в том, что он уже к 94-му году он стал капитаном уже, так? Но его почему-то где-то там обидели, и он считал, что вообще его служба закончена. В 25 лет он всего лишь капитан. Только он был, мечтал максимум стать вообще капитаном за всю жизнь. А теперь уже он 25 лет считал, что... А он такой импульсивный.
Если так пошло все. Да.
Так пошло, а потом только раз почему-то. И тут он встретил одного своего знакомого, Пажоля, будущий, кстати, знаменитый генерал эпохи империи. А тот был адъютантом Клибера. И он, в общем, порекомендовал Нея Клиберу. А, кстати, Клибер, он тоже, как и Ней, он изначально германоязычный, то есть тоже из этих же районов.
Да, поэтому
вот,
так естественно.
И Клибер его привлек. И так Ней...
Клибер Эльзасец, по-моему.
Клибер, да, Эльзасец. И вот он становится адъютантом Клибера, ну, а тут уже сразу поперло вообще. Он сразу мгновенно пошел наверх, он сразу получает звание, и везде... Ну, везде бешеная отвага. Бешеная отвага, везде он впереди, так сказать, во главе гусар, драгун. И, ну, в то время, конечно, это ценили. А самое главное, понимаете, он образованный человек. Это тоже очень здорово. Ну, как образованный для своего уровня. Вот. И поэтому его очень быстро...
Это называется грамотный. Вот, наверное. Вот,
да,
вот,
грамотный.
Он грамотный, человек.
Он грамотный. Кстати, он красиво писал, что тоже было немаловажно. У него был красивый почерк.
Да.
И поэтому он среди вот генералов, офицеров республики очень быстро... так сказать, поднимается в званиях, ну, и ему прощают разные ответственные миссии, например, с отрядом 500 человек он совершает рейды по тылам австрийцев, вот, однажды он даже попался в плен, так сказать, так, но его обменяли тут же на австрийского генерала, которого взяли в плен. Интересно, что сначала его вернули в ожидании того, что австрийского генерала вернут тоже, и когда австрийского генерала вернули, австрийцы написали аккуратную бумажечку, что теперь он свободен продолжать свою службу, как он, потому что слово с него снимается, так сказать. Так. Но все-таки сохранялись еще тогда, понимаете, такие...
Нет, они существовали, конечно.
Вот. В общем, короче говоря, в компанию до 97-го года Ней уже становится полковником штаба, он уже очень такой известный человек, но он все время в Рейнской армии. И вот он уже становится бригадным генералом уже в следующую, так сказать, войну. Но вот, обратите внимание, Бонапарт приходит к власти, Бонапарт из итальянской армии, а там было два клана, как бы, итальянская армия, те, кто сражался вот на юге,
да,
вот, а Значит, Рейнская армия, Рейнская, сам Брамаска, это те, кто сражаются на германском, грубо говоря, фронте, так? И Ней воспринял приход к власти Бонапарта, как бы сейчас сказали, с осторожным энтузиазмом, с осторожным оптимизмом, точнее. Потому что он подумал, да, ну, конечно, замечательно, что какой-то пришел к власти талантливый человек, который наводит порядок в обществе, но он все-таки из другого клана, понимаете? А если он будет вспоминать, а ты откуда так? Ну, в общем, короче говоря...
Это своих, только своих.
Да, продвигать всегда, своих, да. И так далее. Но, вот, понимаете, дело в том, что совершенно... Значит, в мае 801 года он был внезапно приглашен к первому консулу, и тот его принял, и принял замечательно. Послушайте, они молодые парни, два вообще.
Ровесники полные.
Ровесники, 30 лет с небольшим, 31 год, ну, 32, там, сказать, вот сейчас исполнится. Вот, оба молодых парня, и первый консул его принял очень достойно и так далее, и сомнения Нея сразу все рассеялись, и все у него пошло здорово, он стал получать, так сказать, и от первого консула какие-то авансы, но в 802 году у него... В августе 802 года произошло событие, которое для него тоже очень важно. Дело в том, что, значит, Наполеон хотел, чтобы, это его мечта, произошло фюзион, как говорил, слияние старых и новых элит. И чтобы, значит, вот новая свежая кровь, которую принесла революция, она все-таки вот получила, ну, если я бы даже сказал, не лоск, а некую форму старого порядка. И поэтому он очень покровительствовал браком своих талантливых молодых генералов с девушками из старинных фамилий. И Ней, с точки зрения, он встретился вот с такой девушкой, так сказать, в определенной степени под, не без помощи, так сказать, доброжелателей, в частности, Гортензии Багарне. Вот, девушку звали, значит, Эгле Огие. Вот, и она из старой семьи была, замок Гриньон, это не так далеко от Версаля. Ну, он ей приглянулся, она ему очень приглянулась, и, значит, 5 августа 802 года была сыграна свадьба. На свадьбе, понимаете, присутствовало, представьте себе, это как, ну, я говорю, как прямо из сказки такой феи, понимаете, представьте себе, молодых генералов, сверкающих золотом, красавицы девушки, вот, замок, освещенный с сотнями свечей. В общем, короче говоря, вот такая свадьба. И эта свадьба, так как эта девушка была близка к Гортензии Багарне, тем самым, понимаете, Ней ввели немножко в круг близких к Бонапарту, и в результате Ней получает очередную, так сказать, миссию, которую он исполняет с успехом в 802 году в Швейцарии, и в конечном итоге так получилось, что в 804 году Нею вручает маршальский жезл. Хотя, нужно сказать, что к этому времени, вот если так разобраться, он, в общем-то, еще ничего великого особенного не совершил.
Да, вот мы смотрим на него, вот он так продвигается, он действительно, он бесстрашный кавалерист, он смелый, блестящий, а вот что, собственно, как полководец, как военачальник хотя бы любого уровня, что совершает Нелька?
Да вы знаете, Нелька, вот это интересно, что два выдающихся маршала империи, по крайней мере два, Ней и Даву, получили маршалов империи, не совершив еще ничего великого. Они были оба, кстати, кавалерийские командиры, Даву тоже кавалерийский командир. Они получили маршалский жезл как бы таким авансом. И аванс, который вот просто попали, ну, в точку.
Абсолютно.
Больше.
Абсолютно. Два
больше
самых твердых, может быть, два самых упорных и мне кажется, два самых умных военачальника.
Без сомнения. И вот в 1805 году Ней получает под командование 6-й корпус Великой армии, и начинается австрийская кампания 805 года. И вот здесь вот 14 октября 805 года он совершает свой первый уже подвиг как командующий. Дело в том, что Наполеон выбрал объектом для первого удара армию Макка, армию австрийскую, которая выдвинулась вперед, которая первая атаковала, скажем так, Францию и ее союзников. И Наполеон поставил себе задачу разгромить ту армию Макка. Стремительные маневры, и он практически ее полностью окружил. Хотя изначально он не ставил задачу окружить, но потом в процессе сложилось выгодное положение для его войск и невыгодное для австрийцев. И вот в ходе этого маневра получилось так, что французские полководцы, значит, армия Макка находилась в городе Ульм, а Ульм находится на берегу Дуная. И вот на том берегу, на противоположном французам берегу, французские корпусы стало много накопилось, они отрезали дорогу Макку на Вену, а вот левый берег Дуная тот, на котором французы были изначально, он оказался, как ни странно, пустой. Ну, некоторые говорят, что это ошибка Мюрата, некоторые говорят, что Ней тоже виноват и так далее, но Ней утверждал, что это из-за глупости Мюрата. Но так получилось, что в результате он совершил стремительный маневр и почти, что можно сказать, отрезав Макка, а дорогу ему по левому берегу Дуная оставили. Там, где еще три дня назад все было кишело французскими войсками. Вот. И вот нужно было срочно вернуть этот берег. Нужно было форсировать теперь уже ввиду австрийцев. И австрийцы находились в таком монастыре и местечке Эльхинген, который стоит на высоких холмах вдоль Дуная. Нужно было взять штурм вот эту эльхингенскую позицию. И говорят, что Наполеон был очень недоволен, но ему казалось, что сорвали маневр вообще.
Ну, какой-то просто такой просчет.
Вот, просчет жуткий. Так. И вот, значит, Наполеон во главе штаба, Мюрат там стоит, и Ней тоже, и Наполеон поставил задачу эту Нею, вот, и говорят, что Ней, перед тем, как он отправился атаковать позицию, он подъехал к Мюрату, а Мюрат ему, когда якобы Ней два дня назад еще объяснял, что нельзя уходить с того берега, показывая на карте, Мюрат сказал: я привык составлять планы в присутствии врага. Вот, все, мол, типа, вот, по бумажке вы уберите ваши все. И Ней подъехал к Мюрату, дернул его за рукав, сказал: ну что ж, принц, пойдемте составлять ваши планы в присутствии врага. А дальше дал шпоры своему коню, в галоп понесся к своему корпусу и начал атаку. Его войска приблизились к разобранному мосту и под огнем австрийцев навели, как могли, несмотря на то, что картечь австрийская косила французских солдат, но они снова положили настил на этот мост, так сказать, под огнем неприятеля, переправили через Дунай, а там ширина где-то 300 метров, серьезная водная преграда. Да еще и к тому же дело происходит в октябре, холодная погода, вздувшийся Дунай, форсировали эту водную преграду, а затем стали разворачиваться для атаки плато мощнейшей позиции австрийской. И все это было взято штурмом Неем, и Ней постоянно был на острие атаки. И мне кажется, что лучше никто не скажет, чем один из его подчиненных, генерал Луазон, он написал, что в рапорте, что эта атака была подобна бурному шквалу. И никто лучше вас, господин маршал, не может отдать должное командирам колонн, так как вы все время находились под сильнейшим огнем. Ну, так немножко, конечно, расшаркнулся.
Не без лести, но все-таки. А в результате вот то знаменитое толстовское: перед вами несчастный Мак.
Да. И в результате, левый берег французы тоже все возвратили, и генерал Мак был окружен вместе со своей армией в Ульме, и 20 октября состоялась одна из самых драматических церемоний военной истории, 20 октября 1805 года. Из города Ульм стали выходить австрийские войска сдаваться, а французы стали на огромном амфитеатре вокруг Ульма, то есть там, потому что Ульм окружен как бы грядой гор. И вот на всей этой гряде расположились корпуса Нея, Мормона, императорская гвардия, Наполеон во главе блистательного штаба, рядом с ним маршал Ней в сверкающем золотом мундире. Солнце вышло великолепно, до этого было все дождь, паршивая погода, здесь вышло яркое солнце, которое засияло на тысячах штыков, сабель и так далее, и распахнулись ворота Фрауэнторе, и оттуда вышло 18 австрийских генералов вместе с Маком, и стали 24 тысячи австрийских солдат выходить, складывать свое оружие, и, конечно, это было ликование, и Ней был одним из авторов этой победы.
Да, мы говорим о маршале Нее, Олег Соколов, и мы продолжаем. Но вот это солнце, это то же самое, что будет солнцем Аустерлица.
Ну, при Аустерлице Ней не оказался на поле боя. При Аустерлице его шестой корпус, так он шестой номер, он оказался,
не понадобился.
Нет, дело в том, что они развернулись в порядке, начиная с левого фланга. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И шестой оказался в Тироле в конечном итоге. И он не оказался на поле боя при Аустерлице. Наполеон написал Нею, что, конечно, понимаешь, что так жалко, что такая битва была без вас.
Ну, там хватило.
Но невозможно было быть везде.
Но зато вот у него есть, вот если эту кампанию воспринимать как единую, то важнейший ее элемент — Ульм — это один из важнейших.
Без сомнений. Маршал Ней здесь отличился, и позже он получит свой титул герцог Эльхингенский именно за эту блистательную победу под Эльхингеном 14 октября 1805 года.
Да. И сейчас все-таки, вот 1805 год, следующая кампания.
Шестой, седьмой,
да. Начинается. Шестой Йена. Да, я думаю, что мы сейчас немножко прямо сейчас прервемся и уже с Йены начнем вторую часть рассказа о Мишеле Нее в нашей программе «Не так». Прервемся на 5 минут.
«Гроза 12-го года» на «Эхе Москвы». «Гроза 12-го года» на «Эхе Москвы».
Ну что ж, продолжим рассказ о Нее. Олег Соколов мы оставили в 6-м году, и вот сейчас стремительно пойдем, так же, как Ней ходил стремительно, ввел свои войска. Сейчас, итак, Йена. Йена...
Ней отличился под Йеной, но отличился там двойственно. Он выскочил своим авангардом немножко не к месту, но все равно в конечном итоге он покрыл себя славой, хотя не самым лучшим образом, не как и идеальный полководец, а как просто очень храбрый воин. А затем началась кампания 7-го года. В эту кампанию, в зимнюю кампанию, он на поле боя под Элау подошел с некоторым опозданием, не по его вине, но он, так сказать, просто физически не мог подойти, он не особенно, так сказать, отличился. А вот в битве под Фридланом, вообще кампания летняя 7-го года, это была полностью кампания маршала Нея. Потому что русская армия начала эту кампанию 7-го года летнюю с контратаки стремительной. После зимних квартир обе армии вышли из спячки, русские атаковали первыми. 5 июня 1807 года. И удар был нанесен по корпусу Нея. У Нея было где-то порядка 16 тысяч человек, его атаковало порядка 50 тысяч русских войск под Гудштатом. И Ней сумел отступить, он сумел уйти. За 2 дня он прошел с боями порядка 16 километров, каждый день по 8 километров, и его так не сумели окружить, он сумел отбиться, устоять, вот. А затем французская армия вся стремительно сконцентрировалась, она перешла в контрнаступление. И 14 июня 1807 года, после не слишком удачной для французов битвы под Гейльсбергом, происходит сражение под Фридланом. И вот здесь Нею Наполеон поручает самую главную задачу. Русская армия стоит спиной к реке Алле, в центре город Фридланд, и Наполеон решил нанести удар такой мощным правым крылом, чтобы дойти до Фридланда, взять мосты и сбросить русскую армию в Алле. И Нею было поручено возглавить вот эту атаку. И вот здесь Ней проявил себя просто, ну, совершенно как необычайно талантливый полководец, и отважнейший воин, потому что под ураганным огнем он своими колоннами сумел опрокинуть левый фланг русской армии, он сумел взять Фридланд и в конечном итоге выполнить все, что, задачу, которую ставил ему император. И про него один из свидетелей писал, он говорит, что Ней был подобен на бога войны вот в этом сражении. Он скакал бешеным галопом от одного полка к другому, конь у него был весь в пене, в мыле, и Ней зычным голосом бросал один полк за другим, он вел их в атаку, и все это под картечью, под огнем. Вот битвы под Фридланом Ней себя, конечно, показал как настоящий, не просто мужественный воин, а как талантливый полководец, как мастер вот такой безумной.
В чем его талант? В стремительности, в насколько он гибок? При совершении
Ну, видите, вот он показал себя под Гудштатом, что с малой численностью войск он сумел совершить образцовое отступление, то есть он и хорошо маневрировал войсками на поле боя, он умел маневрировать хорошо. От Ней осталось наставление для его корпуса, подробные, где он различные, так сказать, перестроения предлагает своим офицерам изучать, которые он, так сказать, и делал непосредственно на поле боя. То есть он человек, у которого великолепный тактический нюх, который видит все это первое, а во-вторых, это бешеная харизма и абсолютно полная бесстрашность. И понимаете, когда такой человек подскакивал к полкам язычным громовым голосом, кричал «Анавал! Шаржи! Вилопрой!» Я понимаю, что это заводило людей, понимаете, вот маршал, который в блеске своего шитья на взмыленном коне подлетает и вперед ведет вас, так сказать, так.
Но при этом это качественно другое по сравнению с Мюратом, например. Мюрат тоже весь в перьях своих, в красках.
Мюрат только для кавалерии.
Он для всех.
И, кстати, он кавалерист же великолепный, он же был гусаром, поэтому, понимаете, да. Он и великолепный кавалерист, и он просто великолепный полководец. Ну, я бы хотел сказать, тактик. Он не стратег, он тактик. Вот тактик, он несравненный.
Но вот уже мы видели несколько случаев, когда вот это заводило его немножко не туда, и, конечно, это печально то, что будет в самом конце.
Ну, вот его вот... завело, я бы сказал так, в Испанию, потому что у нас не так много времени. В Испанию, да. Он в конечном итоге после Фридланд, в конечном итоге окажется в Испании. И здесь, например, в 811 году, когда он будет под командой Массены двигаться в Португалию, он как тактик опять будет блистательный, но он будет вот как говорят во Франции, такое слово «mauvais sujet», человек, который очень, которым трудно управлять. И в конечном итоге он просто откажется выполнять приказ Массены, и Массена его просто, так сказать, снимет с командования. Это при том, что в битве при Редине, точнее, в отступлении из Португалии, он с арьергардом 6-7 тысяч человек будет сдерживать 25 тысяч Веллингтона, так сказать, отступать. Не сдерживает, конечно, не разобьет. Это не бывает один против четырех. Никто не... Это только в сказках бывает или в голливудских фильмах. Но он, отступая шестью тысячами, будет, вот, так сказать, задерживать наступление войск Веллингтона и блистательно маневрировать. Причем, понимаете, вот просто великолепно маневрировать, как тактик. Но как вот стратег, он, понимаете, вот он поругался с Массеной, он все бросил, там, так сказать, уехал. Вообще, он...
Ну, там еще была война амбиций, война ревности.
Война амбиций,
вот,
война ревности.
Вот испанская кампания, о которой мы подробно говорили, вот испанская кампания еще в этом во многом состояла. Когда нет Наполеона, каждый главный маршал.
Да, вообще. Каждый главный маршал, и все, да. Все друг друга стараются посидеть. Но это, знаете, это свойство не только французской армии, это всеобщее.
Нет, а вот это важно было, что там не было самого Наполеона.
Не было самого Наполеона.
Компания была своеобразная. Так, это вот 11-й год. Теперь мы приближаемся к русской кампании.
И вот Ней получает третий корпус Великой Армии в кампании 12-го года. Ну и здесь его, конечно, главный его день славы – это Бородинское сражение. Он просто опять-таки так, был такой же, как он был под Фридланом. Единственное, что, возможно, он совершил тактический просчет, что немножко не туда нанес свой удар, немножко перенес его в другую точку пространства, чем нужно было, но все равно он был на поле боя не сравнен. В течение всей этой битвы он был впереди, он был в огне, он образцово командовал своими войсками на поле боя, за что позже Наполеон решил дать ему необычный титул князь, ну, не московский, а принц де ла Москва.
Князь Москворецкий.
Князь Москворецкий, совершенно верно. Да. Потому что битва на Москве-реке, батай дуля Москва, битва на Москве-реке.
Да, принц дуля Москва, он стал вот этот князь вот, Москворецкий.
И он
да.
стал князем Москворецким. И все-таки, даже, мне кажется, самая главная его слава все-таки не Бородинское сражение, а то, что произошло потом во время отступления. Потому что это один из тех маршалов, который не пал духом. И вот, понимаете, вот интересно Даву. Это очень человек, который умел организовать строго дисциплину, порядок, но для когда все работает, понимаете? Вот я видел таких людей, которые, когда все работают, великолепны. Но когда нужно в бардаке, понимаете, что-то делать...
Когда он из хаоса не может создать.
Не
да?
может создать. Угу. Даву нужно организовать. А Ней даже в этом хаосе, понимаете, в этом хаосе он стиснул зубы, держал войска, он держался в рейергарде. И в конечном итоге самый, так сказать, его ну, главный подвиг, когда 18 ноября он... со своими частями выступил из Смоленска, ему преградили дорогу войска Милорадовича, у него было 6 тысяч человек, а перед ним было порядка 30-40 тысяч русских солдат, и ему предложили капитулировать, потому что было понятно, что ну, силы очень неравны. И он приказал атаковать. Одной из дивизий, 2 тысячи человек, она пошла в атаку через Лосьминский овраг, пошла в атаку на 40 русских пушек, на шквал картечи, и эта дивизия практически вся полегла. Вот. Но ее безумная атака, она дала возможность Нею как-то оторваться. Надеялся ли он прорваться, когда бросал в бой эту дивизию, я даже не знаю. Может, он хотел прососковать боем русских, вот бросив эту безумную атаку дивизию, фактически на верную смерть, потому что она шла под ураганом Картечи, она продвигалась, шла вперед все равно. Вот. И он был рядом, он нигде-то не стоял там, в бункере за 2 километра, за 10 километров. Он был там же, под ураганным огнем. Но эта дивизия была разгромлена, отброшена. Но ее безумная атака дала возможность другим войскам, есть такое французское слово, декроше, расцепиться.
Угу,
расцепиться,
да.
И уйти назад, и уйти к переправе вдоль одного маленького ручья, найти дорогу к Днепру, чтобы уйти за Днепр.
Оторваться
да. от русских. Да. И там великолепный момент, один из офицеров его описывает, что вот я не знал, куда нас ведет Ней, что мы будем делать, но только глядя на него, я был уверен, что мы идем туда, куда надо, что мы сделаем то, что надо. То есть вот его
непререкаемый абсолютно авторитет, его собственную уверенность и убежденность.
Кто-то сказал, что куда мы идем? К Днепру, а как мы его найдем? Найдем. А вдруг лед не замерз? Замерзнет. Угу. Так сказать, понимаете, вот эта твердая уверенность, мы вырвемся, пройдем все равно. И вот он дошел действительно до Днепра, и на берегу бросили все, что у них было из обозов, потому что лед был очень-очень тонкий, едва-едва только встал, и вот эти оставшиеся порядка 4000 человек стали переправляться на другой берег, и кто-то провалился, кто-то погиб, но основная масса переправилась, и лошади тоже переправились, ну, держав поводу лошадей, вот, ну, бросили все обозы и пушки. И дальше они пошли уже по другому берегу Днепра, но тут на них обрушились казаки Платова, которые их атаковали, так сказать, гнали, и он все равно, эти войска, стиснув зубы, отступали, да, у Платова были пушки на санях, он по ним стрелял как на полигоне учебном, потому что французов пушек не было, вот они могли только из ружья отстреливаться, то есть, неся страшные потери, они отступали, и в результате к армии придет где-то порядка только 900 человек. Но когда Ней появится, его уже все считали, что он погиб, что все, он не выйдет. И когда он появился, рассказывает Калинкур, что даже генералы сообщали эту новость не то, что там офицерам, они даже своим конюхам сообщали, Ней вернулся. И Наполеон был тоже совершенно был в восторге. Именно тогда он дал Нею титул этот, князя Москворецкого. Именно он получил титул даже не столько за Бородино, сколько вот за это отступление, потому что все считали, что он погибнет. Причем Наполеон, когда узнал, что вот так корпус отстал, и он отрезан, он считал, что Ней погибнет. Почему? Потому что все, зная характер Нея, интересно, все считали, что он сдаваться не будет, что он будет драться насмерть, что он погибнет.
Ну вот, смотрите, идем дальше, просто от московской кампании, от русской кампании Наполеона. Армия выходит в каком-то, в небольшом количестве, но выходит, формируется новая армия. Что вот роль Нея? Вот...
И снова он впереди, снова. Снова он, конечно, замечательно командует, он в боях и 13-14 года. Но вы знаете, вот есть такая Клаузевиц, говорят духи наполеонской армии, говорил, что ее наполняло полнокровное чувство победы. Это полная уверенность в том, что они сильнее, что они победят. А вот после русской кампании, после поражения, вот это полнокровное чувство победы, что-то, как, знаете, как ветка так сломалась, ее уже даже завязали.
Вот нет этой полной самоубежденности, да. Вот
нет этого полнокровного чувства победы. Да, Ней с безумной отвагой опять ведет своих молодых рекрутов в пекло, он опять впереди, тоже опять под шквалом картечи, под ядрами. А вот что-то не то, что-то не так, понимаете, вот нет этого абсолютно полной уверенности. И в конечном итоге, 814 год, когда союзники вступают во Францию, и вот здесь еще больше сломалось, когда уже союзники заняли Париж, и Наполеон обратился во дворец дворца Фонтенбло, своего загородного, призывая армию идти на Париж, Ней возглавил группу маршалов, которые фактически отказались это сделать, и которые пришли к императору требовать отречения.
Отрекитесь, да. Отрекитесь, сир, да. Они уже требовали отречения. Все-таки это очень важный момент, вот этот момент Фонтенбло 14-го года. И здесь, да, конечно, нет уже духа победителей. Чего еще нет? Потому что ведь самый, если можно сказать, Мишель Ней, маршал чрезвычайных ситуаций.
Ну, вы знаете, все, это уже как бы человеческое. Вы знаете, вот тот же самый Ней и несколько других маршалов, которые пришли требовать отречения, вот я их как бы, ну, конечно... Ну, как сказать, не сужу их очень строго. Да, им император дал все, но они увидели, что его игра вроде как проиграна, так, и у них возникло, естественно, человеческое желание сохранить все свои замки, дворцы, богатства. Но они сделали все, они отдали честно все до последнего, так сказать. Они сражались до последнего. Но уже когда вот последний с этой горсткой солдат Наполеон решил пойти на Париж и, так сказать, погибнуть на руинах Парижа.
Что у него осталось, гвардия?
Ну, там гвардия, там еще несколько дивизий там и так далее, но 1040-50 он мог собрать, чтобы пойти, например, Мармон фактически увел свой корпус, а Ней возглавил вот эту вот группу, так сказать, фрондеров. Так, то есть, это фактически маршалы отказались. В то время как солдаты кричали на Париж, требовали идти вот эту немыслимую, так сказать, безумную атаку, которая, кто знает, могла бы увенчаться, возможно, и успехом.
Потому что какой ценой, мама, кто знает,
огромный, да, Парижа, мы не знаем, что бы это было, но фактически вот здесь маршалы отказались, и Ней возглавил эту группу маршалов, которые потребовали Наполеона. Ну, не потребовали, а, скажем так, порекомендовали ему отречься. Что
он Наполеон выразил, отрекается, да, прощается с гвардией, прощается с войсками. Наполеона отправляют на остров Эльбу на очень почетных условиях, вполне. Ней идет на службу к Бурбонам.
Да, он идет на службу в ООН. Вы знаете, вот здесь вот начинается интерес. Дело в том, что к концу империи Наполеона, когда передвиги, все говорили, ну, в конечном итоге бурбоны придут, будет лучше, они будут спокойнее там, и так далее. И знаете, во-первых, оказывается, что бурбоны, как сказал Толеран, ничего не забыли, ничего не научились. Это первое.
Особенно в первой реставрации.
Особенно в первой реставрации. Вот. И вот его жена из старой дворянской семьи, понимаете, она, которая, она вообще там, в 2014 году там, говорила, что вообще вот придут бурбоны, вот будет вообще замечательно, не будет этого. А вдруг оказывается, что, понимаете, она ведь не из Монмаранси, не из герцогов, там, там, не из принцев, так сказать, она из такой дворянской семьи среднего уровня. И в результате она получила, что для этой придворной аристократии, которая приехала из эмиграции, кто она? Дамочка из мелкопоместного дворянства, которая выскочила замуж.
Они в голове сохранили всю иерархию, которая была до 90-х годов.
Какого-то мужика, понимаете, ну, который отличился где-то там вроде как храбрый какой-то.
Но мужик им нужен. Нужен им этот сын Бочара нужен.
Он им нужен, но вы понимаете, на их лицах что написано. То есть они его как бы. И вот это, понимаете, с одной стороны, Ней начинает, как будто у него и угрызение совести, он начинает метаться как-то. И вот и именно в этой ситуации он узнает, что Наполеон, точнее, ему сообщают, что Наполеон высадился в бухте Жуан с маленьким отрядом, и что он идет на Париж. И вот, понимаете, вот Ней. Вот эта его фраза, которую он сказал королю, это, очевидно, его какая-то психическая...
О железной клетке? Он правда ее сказал?
Да, он сказал.
Это правда,
совершенно четко, совершенно, когда король ему сказал, что нужно задержать Наполеона, он сказал, сир, я вам привезу его в железной клетке. Вы знаете, такое ощущение, что когда он сказал, он сам подумал, что чушь какую-то сморозил. Ну, уже сказал, эта фраза вырвалась, и все, так сказать, так. А он ее сморозил, я думаю, понимаете, это в определенной степени он сам как бы... Вот, внутри-то он сам думал, что, черт побери, что мы потеряли, империю мы потеряли, что мы потеряли. А сам как бы себе внешне говорил, нет, ну я сделал правильно, я делал для Франции. И как будто он
это еще стал... я и им всем покажу, что такое настоящий, вот,
да.
Настоящий, читаем в скобках, наполеоновский маршал.
Да. Вот я это покажу. Но когда он прибыл к своей армии, которая находилась в небольшом городке Лон-Лисане, который лежал на пути наполеоновской армии, когда... Он увидел настроение солдат, настроение офицеров, а тут даже приходит уже весть, что Наполеон идет, к нему присоединяются все полки, чтобы все его приветствовали.
Была эта встреча замечательная, как...
С пятым полком?
Да, с пятым полком, это вся подлинная.
Это все подлинно, абсолютно, это действительно, ну, как бы только в романе такое может быть, но или в наполеоновской истории.
Солдаты пятого, да.
Да, вот ваш император.
Да.
Вот, и вот здесь произошел, наверное, самый невообразимый эпизод из истории Ней, потому что Ней, он знает, что войска Наполеона приближаются, он всем говорит, что он будет сражаться там, и так далее. Он ходит по улицам города, обращается к солдатам, офицерам, что надо драться, мы должны выполнить свой долг. Все его с почтением слушают, но только он отойдет, все что-то шушукается там, и так далее. И вы понимаете, вот у него начинается...
Это Ней, это с его, вот где Ней там победа,
да.
Где Ней все...
Его слушают. Да, но ну... только он отошел в стороночку, все опять шушукают там.
И как раз все были убеждены, что он играет
вот. С ними. И вот в результате, в конечном итоге, когда наполеоновская армия уже близко, точнее, вот те войска, которые перешли на его сторону, они уже оказались совсем близко, вот здесь произошел эпизод, но я должен прочитать эту фразу, потому что это просто необычайная фраза. Значит, Ней отдал распоряжение всей своей армии построиться. Это было 14 марта 1815 года. Армия построилась утром. Он всю ночь не спал. Известно, что кто-то приехал от Наполеона к нему эту ночь. Вот, он всю ночь не спал, он выехал на коне небритый, с глазами красными от бессонной ночи, и сами все увидели, что у него на шляпе нет никакой кокарды. Он выехал перед строем, и полная тишина повисла, понимаете, вот там эти десяток тысяч солдат, которые стояли, полная тишина, и вдруг Ней остановился в середине каре и своим громовым зычным голосом крикнул: «Солдаты! Дело бурбонов навсегда проиграно! Законная династия, которую выбрала себе Франция, восходит на престол! Только императору Наполеону надлежит впредь царствовать над нашей прекрасной страной!»
Все. А вот в это верят. А вот в это верят все абсолютно.
Громовой, да здравствует император. Солдаты сломали строй, солдаты бросились к нему, он спрыгнул с коня, его стали обнимать, целовать. Ему, так сказать, только один крик: «Ви Рампуэр, да здравствует император!» Вот. И Ней как бы почувствовал себя в своей среде. Он, понимаете, как бы бросил это заколдованное что-то, и он стал опять маршалом Неем, наполеоновским маршалом Неем.
И, наконец, все-таки хотел бы я узнать всегда, вот, всегда хочу я узнать, что было вот Ней при Ватерлоо, и что вот эта знаменитая атака, разбившаяся об английские каре, вот что это было?
Ну, вы знаете, дело в том, что вот этот вот дух, вот он какой-то вот действительно армию 15-го года охватил какой-то нервный дух. Это армия, которая рвалась
в бой. Она безумствовала.
Но да, она иногда, у нее, да. Она, понимаете, вот как у человека, который дрожит от гнева, который делает глупости, он готов драться, он готов умереть, но он, поскольку его гнев его переполняет, он делает глупости, он не верит. В эту армию, которая не верила своим командирам, которая, значит, везде видела уже измену, там, понимаете, вплоть до того, что один из солдат Старой Гвардии подошел к Наполеону, битый при Лени. И взяв лошадь под усы, сказал: «Сир, маршал Сульт вам изменяет». Понимаете? Ну, вот, знаете, такая вещь. Вот. И Ней...
Тем более, что многие уже успели послужить Бурбоном и так
далее. Да, да. И, понимаете, тем более, вот на самом кануне кампании генерал Бурмон перешел на сторону неприятеля, понимаете, за роялист. Вот. Значит, это все создало такой напряженный, нервный такой дух, что Ней, понимаете, это великолепный тактик, прекраснейший тактик. Он ведет какую-то чушь какую-то, он делает какие-то ошибки с точки зрения тактики пехоты, но которые не должен был сделать даже самый плохой, там сказать, лейтенант, понимаете? Что-то, ну, какое-то безумство над всеми, так сказать, наступает, так? А потом, когда атаки пехоты оказываются не особенно эффективными, он вдруг, забыв о пехоте, ведет в атаку всю кавалерию, и она бросается на английские каре, он как безумный скачет между этими английскими каре. Слушайте, почему? Он вместо того, чтобы одновременно действовать пехоты и кавалерии, то он, значит, пехоту в какую-то атаку, то, значит, какую-то безумную атаку кавалерии. То есть...
Он хочет одним рывком все исправить.
Да, все сразу. Получается,
он хочет вложить в этот последний рывок, ведь получалось же, ведь бывало. И
да.
Вот здесь вот прокрут, англичане перестраиваются в каре, и все это, ежи ощетинившиеся.
А пехоту в это время он забывает о пехоте, понимаете? То есть вот такое. И в конечном итоге он ведет в атаку, последнюю атаку императорскую гвардию на плато Мон-Сен-Жан. Он ее ведет в атаку. И вот в этот момент уже, понимаете, со всех сторон уже подходят пруссаки, двойное превосходство англичан и пруссаков. Армия, так сказать, дрогнула, побежала. И маршал Ней с обломком сабли, который пытается задержать солдат, кричит: «Смотрите, как умирает маршал Франции».
Да, я маршал Франции.
Я маршал Франции. Вот,
да.
Это, так сказать...
Да, и здесь... И причем ведь опасений много вызывало, у Веллингтона вызывало. И присутствие Нея вызывало... Он знает, кто такой Ней.
Конечно.
Это старый знакомец.
Без сомнения. Да, еще
да.
По Испании.
И там,
где,
да,
вот там, кстати, как
знает,
раз в Испании.
И вот это, и Веллингтон очень относится даже с большей серьезностью к тому, что делает Ней, чем это было в тот день.
Да, без сомнения.
Чем это было в реальности, да, тогда. Судьба Нея потом.
Ну, а потом, понимаете, он арестован после, потому что он фактически, ведь он арестован не за то, что он сражался за Наполеона, а за то, что он вот взял армию, как бы королевскую, взял с ней, перешел на сторону.
Ну, это да, это за измена, это просто измена.
Это измена, он осужден, и 7 декабря 1815 года его вывели, так сказать, недалеко от Люксембургского сада, привезли на карете, он вышел в синем сюртуке, в шляпе без кокарды, опять-таки, вот, он встал, и когда ему хотели завязать глаза, он сказал, что не знаете, что я 20 лет гляжу в лицо смерти, и он спокойно, так сказать, абсолютно,
да,
не дрогнув, погиб перед залпом взвода.
Настолько наряду с Наполеоном имя маршала Нея настолько было популярно, что в 1846 году в Соединенных Штатах Америки умирает человек, который на смертном одре признается, что он настоящий Мишель Ней, который как Ней, выходивший из ситуаций совершенно смертельных, спасся когда-то чудесным образом от этого расстрела. Ну, вот такая вот легенда. Пламенный, рыжий Ней, замечательный, один из любимейших героев все-таки наполеоновских войн. Олег Соколов, спасибо большое, мы сегодня посвятили нашу передачу маршалу Нею.
1812 год, день за днем. Хроника событий. Русские и французские депеши. В 7, в 15, в 23. Без выходных.